понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 9:35 и в 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Тема дня.
Сегодня закончилась ставшая уже традиционной ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина. Она должна была пройти еще вчера, но из-за похорон российского посла Андрея Карлова, убитого в Анкаре, президент общение с журналистами перенес. Итак, 3 часа 50 минут беспрерывного солирования Путина, 47 вопросов. Затронуты в том числе темы Украины и Крыма. Говорил Путин об американских выборах, российско-турецких отношениях, боярышнике, естественно, и о многом другом. Чем запомнилась эта пресс-конференция российского президента, будем обсуждать сегодня в эфире. Но для начала небольшой сюжет с главными тезисами о Крыме.
Репортаж.
Почти 4 часа и ответы на 47 вопросов. Таков итог ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Экономика страны растет, а процесс интеграции Крыма проходит хорошими темпами. Путин также назвал перспективными отрасли, которые смогут поднять экономику Крыма. Среди них судостроение, химическая промышленность и туризм. На вопросы украинского журналиста, когда же отпустят заключенных, кинорежиссера Олега Сенцова, которого приговорили к 20 годам лишения свободы, и журналиста Укринформа Романа Сущенко, Владимир Путин ответил так.
Режиссеры и журналисты должны заниматься одни журналистикой, а другие производством спектаклей и фильмов.
По словам Владимира Путина, задержанных украинцев не бьют и не пытают, а признательные показания те дают самостоятельно.
По поводу задержанных военнослужащих и сотрудников военной разведки Украины. Никто их не пытал и не бил. А то, что они дают признательные показания, то это легко проверить. Они дают полный расклад. Не только фамилию, имя, отчество, установочные данные, но и названия своих частей, имена и фамилии командиров.
Отвечая на вопросы о нормандском формате урегулирования конфликта на востоке Украины, Владимир Путин назвал его вялым, но заявил, что нужно продолжать работать. На вопрос иностранного журналиста о досрочных выборах российский президент ответил, что считает их возможными, но нецелесообразными. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Когда Путин говорит о том, что режиссеры должны снимать, а не готовить террористические акты, то я бы ему сказал, что президенты тоже должны руководить вообще страной, думать о развитии экономики, внешней политики, а не убивать, бомбить, пытать, разрушать чужие страны, уничтожать города. А это то, чем последние годы только и занимается Владимир Путин. На Россию, на российских граждан, на реальные какие-то дела, которые бы доказали миру, что он действительно является президентом Российской Федерации, а не настоящим военным преступником, калечащим жизни людей и отбирающим у них перспективу, у господина Путина и, впрочем, ближайшего окружения этого российского государственного деятеля времени, ну, практически нет. Я думаю, и в ближайшие годы не будет, потому что ничем другим, кроме убийств, пыток, разрушений и уничтожений, Путин, судя по всему, просто не умеет заниматься. Было время, когда он был чиновником, обеспечивающим кланы интересы. И за него Россия руководили другие. А когда он стал сам руководить этой страной, мы увидели, что это руководство – это череда бесконечных военных преступлений. Нюрнберг воплоти. С нами на связи корреспондент информационного агентства «Униан» в Москве Роман Цымбалюк. Он был на этой пресс-конференции Владимира Путина. Здрасте, Роман.
Привет, Виталий.
Ну, я не знаю вообще, можно ли в принципе назвать это появление господина Путина перед журналистами и зарубежными, и российскими, и региональных там журналистов, очень много, пресс-конференциями или таким тщательно выверенным пресс-службой российского правителя спектаклем, который ежегодно убеждается, что Путин доступен, что он общается с прессой. Но давай вспомним, что президент Соединенных Штатов Барак Обама, он практически вот регулярно разговаривает с пулом Белого дома. Точно так же и другие руководители цивилизованных стран. А для Путина это ежегодное появление перед журналистами, это какой-то подарок такой. Так вот, каким этот подарок сейчас был? Не испортился он в холодильнике за этот год?
Ну, ты знаешь, впечатление было такое, что они делали все, чтобы никаких острых вопросов не звучало. И если проанализировать его выступление, на самом деле он не сказал ни одной новости. Все его тезисы по международной проблематике, они уже были сказаны неоднократно и по Америке, и по Турции, и по Сирии, и по Украине. И к украинской теме он даже как вернулся, подошел. Он думал, что говорит про внутренние дела, то есть как они тут позиционируют оккупированный Крым. Но как только стал вопрос моста через Керченский пролив, сразу всплыла и Украина. Потому что там был такой интересный момент, что он же вспомнил, что этот мост планировали построить еще при Союзе и в рамках единого экономического комплекса, тем самым сократить транзит с Кубани в Европу там, на сотни километров. И вот он говорит, что якобы когда-то отношения нормализируются, и можно будет это использовать вот в таком вот экономическом вот процессе.
Ну, то есть, по идее, он признал, что для Крыма как такового моста и не очень нужен, да? Ну, если так разобраться.
Да, там много об этом говорилось. Просто очень забавно слушать о том, как украденный Российской Федерации Черноморскнефтегаз там проложил трубу с континентальной Россией, как они там пытаются что-то там делать на оккупированной территории, про этот мост, а потом после всего этого, ну, отношения с Украиной как-то нормализируются. И это, конечно, вызывает горькую улыбку, потому что нельзя говорить тут же о оккупированной территории и сразу говорить о том, что ничего не произошло. Это тактика Российской Федерации, я так думаю, останется на долгие годы, но нас, украинцев, я просто не вижу способов для нормализации отношений.
А ты понял вообще, почему он сказал, что он придумал и построить этот мост? Вот что с ним, в принципе? Ведь этот мост действительно, он, слава богу, Гитлер еще придумал его построить, а не он. Изначально.
Ну, я так понимаю, тут имеется в виду, что после аннексии именно он принял решение о том, что будем строить мост. И вот эти вот все разговоры, как его назвать, конечно, если смотреть с украинской точки зрения, это просто выглядит дикостью.
А вот, в принципе, я хотел спросить, как ты вот его наблюдал на этой пресс-конференции, все-таки не на экранах телевизоров. Я не знаю, нам нужно объяснить нашим слушателям, что он же совершенно иначе выглядит на телевизионных экранах и в реальной жизни. Это, в общем, два разных человека. И поэтому я хочу спросить о его адекватности. Вот как он выглядел вообще человеком, понимающим, что происходит вокруг? Потому что разные были периоды, да, в его политической деятельности. Был период, когда было совершенно ясно, что он остро так все ощущает и замечает и чувствует. А были периоды, как казалось, что он уже стал каким-то космонавтом. Вот в каком он сейчас состоянии? Он с нами или в космосе? Где он вообще?
Ну, первое впечатление, что, во-первых, он очень устал. Вот я не готов говорить, что он готов уйти, но вот эта вот усталость, отрешенность, какая-то незаинтересованность этими вопросами, которые ему по 100 раз задают про этот вязкий квас и про боярышник, на самом деле они задавали так, что слово «боярышник» даже не сказали. И вот вроде бы он тут все отвечает, но вот кажется, что он не здесь. И вот, вот визуально, я достаточно близко от него сидел, вот меня поразило, это, наверное, такой большой тон, тональный, большое количество тонального крема на лице, вот мне так показалось. И такая, лицо такое достаточно какое-то неподвижное, вот. Не знаю, вот я на это обратил внимание. А по поводу в космосе или он не в космосе, я так думаю, что он где-то уже на своей волне, потому что выглядит это именно так, что он это что-то одно, а все, кто с другой стороны, это что-то другое.
А я вот хочу спросить о журналистах, которые там были. Вот всегда это кажется очень странно, особенно когда региональная пресса приезжает. Это, в общем, не пресс-конференция, а какой-то, я не знаю, хэппининг такой. Безумные, все эти плакатики, все эти улыбочки, все эти попытки обратить на себя царское внимание. Вот это не меняется никак? Не приходят эти люди вообще в чувство, вот, которые там тебя называют российскими журналистами?
Ну, тут, знаешь как, оно же, там 1500 человек. Но если ты корреспондент, если у тебя хоть чуть-чуть есть от журналиста, и я принимаю такие же меры, я туда имею смысл идти только для того, чтобы задать вопрос. Ну, я так считаю. Особенно для репортера, мне кажется, это как бы естественно. Итак, в такой толпе естественно, надо каким-то образом выделиться, и кроме плаката других вариантов нет. Но просто сейчас оно имеет какие-то формы какого-то цирка Шапито, и там национальные костюмы, и чего там только как бы нету. И книжки, и игрушки, и плакаты 2x2, и, конечно, это выглядит достаточно так сумбурно. Там даже по звуку ты вот между, когда он заканчивает отрез, сразу слышно, как вот все схлопывают этими своими плакатами. Ну, достаточно забавно это выглядит.
Вот если говорить, в принципе, о таком важном моменте, как американско-российский диалог, вот есть ощущение в его уверенности, что да, что вот это вот все теперь будет лучше?
На самом деле, администрация Путина, они уже начинают понемножку дозированно характеризовать будущее американо-российские отношения как такие, что у нас нет розовых очков и мы не строим иллюзий. И понятно, что они не идут на конфронтацию какую-то там публичную, но как бы думать, что, как вот у нас очень часто говорят, что с приходом Трампа это два лучших друга, или как россияне любят говорить, это наш президент, пророссийский Трамп, ну, это понятно, что это чушь. И его заявления по поводу отношения с Америкой, они всегда упираются в слова про ядерную дубину. Что вот у нас такие ракеты, что мы всех, если что, в любой момент, ну, слово «пепел» не звучало, но акцент именно...
Сильнее любого агрессора, да. Да, вот это вот. Любого потенциального агрессора. Спасибо, Роман. Я хочу к тому же рассказать, что вот высказывался об этой пресс-конференции Глеб Павловский, и он отметил, что каждый прямой эфир с российским президентом просто главное событие для российских федеральных каналов, потому что вообще российское телевидение, оно ради Путина существует, считает Павловский.
Точка зрения.
Просто они живут в режиме непрерывного промо для Путина, и должны быть какие-то поводы для этого. Перед этим было послание президента, а потом будет у нас встреча с журналистами. Я уже стал путать, потому что несколько раз меняли местами. Тоже будет главное событие. Главными событиями наши каналы считают собственные шоу с участием президента. Вот. А для них это главное событие, потому что они существуют ради этого.
Точка зрения.
Послушаем звонок, который у нас есть. Здравствуйте. Говорите.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
По Украине, Владислав, за кордоном Украины, с места Чебоксары, Центральная Волга.
Здравствуйте, господа, здравствуйте.
Я хочу вас попросить об этом. Да. Почему один из важных, на мой взгляд, аспектов, почему от ГБшно-фашистского подонка Путина невозможно знать ничего хорошего? За рубежом Восточной Германии он занимался именно гомосексуальной вербовкой агентуры. То есть принуждал немецких геев сотрудничеству через шантаж.
Смотрите, нет никаких доказательств этого тезиса, но мы вас услышали. Сейчас перейдем к беседе с редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
Вы мне уже должны быть благодарны за то, что я не буду вас просить отвечать на этот вопрос. Слушатели. Это называется конструктивное сотрудничество в журналистике.
Вы знаете, я тоже думаю, что вот конкретно фактов, которые бы доказывали это, не существует, хотя... В последнее время мы все чаще в России думаем о том, что некая профессиональные компетенции Путина в качестве некого борца с западными шпионами, они в последние годы в России начали все больше и больше и больше находить свое применение.
Путин же вообще работает как чекист. Это надо признать. Вот вся его внешняя политика — это такая череда успешных или не очень успешных спецопераций. Вот все мы говорим, мы же с вами живем в логике вот войны, начнется война, не начнется, а он живет в логике спецоперации. И, кстати говоря, в этом нельзя, надо отдать ему должное. Он действительно понимает, что такое спецоперация. Мы с вами не оканчивали вышку. Я имею в виду высшую школу КГБ.
Это правда, да. Но для Путина все-таки довольно большое количество времени прошло с тех пор, когда он этим занимался. То есть для него это еще какое-то возвращение в молодость. Вот. Но понимаете, когда у вас страна становится таким полигоном для вашего возвращения в чекистскую молодость, это, конечно, довольно прискорбное зрелище, и хотя мы можем это как-то анализировать, но вот, ну, как-то, не знаю, сочувствовать или радоваться по этому поводу здесь, конечно, нечего. Да? Даже его тем, его как бы тактическим успехом, о которых мы иногда говорим.
Я знаете, о чем хотел вас, Кирилл, спросить? Вот, в принципе, это же первая пресс-конференция Путина за все годы проведения этих мероприятий, которая была перенесена. И не просто перенесена, потому что кто-то там простудился или что-то случилось, вот такое вот заурядное, а потому что убили посла Российской Федерации в Турции. И это действительно, это же очень серьезный сигнал. Потому что, в принципе, убийство посла — это всегда индикатор уровня ненависти. Не к ненависти какого-то отдельного человека, к отдельному дипломату или даже к России, а ненависти, я бы сказал, такого вот цивилизационного характера. Потому что послов убивают, как правило, именно когда эта ненависть нарастает и переходит через границы политической и пропагандистской борьбы. И я вот не очень понял по пресс-конференции Путина, уяснил ли он себе вообще, насколько серьезными являются последствия его сирийской спецоперации. Что спецоперация вроде бы удалась, ну, цинично говоря, если можно назвать спецоперацией, такое вот массовое смертоубийство, а результат ее просто катастрофический.
Ну, вы знаете, я хотел бы, во-первых, сказать, что у меня, в общем, есть некая профессиональная задача вот как-то оценивать эту пресс-конференцию, и я здесь сталкиваюсь с проблемой, потому что мне решительно не о чем говорить. Мне не о чем решительно говорить именно потому, что нету никакого содержания, которое эта пресс-конференция раскрывала бы или должна была бы раскрывать. При этом я считаю, и, в общем, многие с этим соглашаются, что это была довольно эффективная вновь форма. То есть, ну, российским гражданам, российским средствам массовой информации официальным, вот такое общение с президентом кажется чем-то вполне естественным и привычным многим из моих сограждан, и думаю, что это правда. Вот. Но написать о чем-то, вот что-то сказать о том, что именно случилось, я вот сегодня в день провожу в некой растерянности по поводу того, что именно, как именно я должен оценивать то, что о чем Путин говорит. Вот. И мне бы, конечно, я думаю о том, что мне бы очень интересно было бы увидеть Путина на дебатах, условно говоря. Ну, то есть это, скорее всего, фантастика. Вот. Но вот идея о том, что Путин не рассуждает о каких-то вещах, которые ему подкинули журналисты, а сталкивается с каким-то оппонентом, и они спорят о том, к чему привела Россию его внешняя политика и внутренняя политика, это было бы гораздо интереснее. Но думаю, что мы в рамках этого нынешнего политического режима такого, в принципе, не дождемся. Это что касается формата.
Мне кажется, он не может участвовать в дебатах, Кирилл. Мы же видели несколько ситуаций, когда он еще был куда более, я бы сказал, приличной кондиции, чем сейчас, с точки зрения именно полемического задора. Когда ему на Западе журналисты задавали какие-то вопросы, которые просто ему не нравились даже не по содержанию, а по форме. И он выходил из себя, вы помните, он их оскорблял, он не дебатировал.
Кому-то, понимаете, кому-то вот эти его резкие, такие довольно бессмысленные ответы, они, опять же, могут нравиться определенной части электората. Понимаете, мы ведь, ну, мы не зря его сравниваем с Трампом. То есть они, конечно, безусловно, разные люди, но Трамп тоже очень часто не отвечал на те вопросы, которые перед ним ставились на дебатах, но он при этом выходил из них, ну, по крайней мере, не проигравшим. То есть я думаю, что здесь не все так, в этом вопросе все настолько однозначно, но я с вами скорее соглашусь, что он действительно конкретно в нынешнем состоянии дебатировать не может. Я думаю, что для Путина убийство посла в Турции российского – это еще одно подтверждение его правоты. Вот, к сожалению, это все так работает. Это такой авторитарный аутизм, авторитарный солипсизм. История о том, что любые события, которые происходят, они подтверждают для вождя его правоту. Потому что он знал, что идет некая война с некими враждебными силами, то ли террористами, то ли Западом, то ли теми и другими, при поддержке одних в пользу других. И вот убийство посла подтверждает, что есть какие-то его союзники. Эрдогана он теперь считает своим союзником. Вот. А есть какой-то другой мир, который ему оппонирует, и война должна продолжаться. К сожалению, я вижу, как этот очередной факт трагический, как он вписывается в эту картину мира, где Кремль ведет войну со всем остальным человечеством.
Вы заметили, вот, что украинская тема, она на этой пресс-конференции была все же периферийной? По крайней мере, я не знаю, насколько для журналистов, но для него самого. Как-то он очень... Энтузиазма большого я не ощутил в ответах, вообще в подходах.
Уже, уже не в первый раз, и это очень характерно, мне кажется, потому что действительно украинская тема оказалась табуированной. Ну, то есть имеется в виду, что не ясно, что нужно делать с Украиной. Есть, собственно, три вопроса, да, там статус Крыма, ситуация на Донбассе и отношения с Украиной, которые все в комплексе предпочитаются, становятся каким-то таким табуированным предметом. То есть, на самом деле, нам нечего сказать это по этому поводу, Кремлю я имею в виду, потому что, даже вот представьте себе, да, если вы такой циничный представитель реалполитик, да, вы говорите, что хорошо, мы приобрели Крым, и у нас есть какие-то союзники, хотя очень странные, на Донбассе, и мы им помогаем. Но при этом мы потеряли 40-миллионную страну, которая просто от нас отвернулась. Что я должен здесь продолжать говорить, будучи президентом России? Что мы вообще можем здесь сказать? То есть это, очевидно, некое поражение, на самом деле, которое выглядит для... если его правильно подать, это поражение выглядит какая тактическая победа. И я думаю, что уже, наверное, второй год, когда Путин предпочитает об Украине не говорить, именно потому что сказать нечего, по большому счету.
А о Крыме есть что сказать, кроме моста? Вот заметили, да, что тоже тема Крыма была не темой, собственно, Крыма, а темой коммуникации. Между прочим, у меня есть такое воспоминание, слабое, я не утверждаю это, что в прошлом году на пресс-конференции он тоже говорил про Крымский мост, а не про Крым.
Угу.
Вот это удивительно.
Социальная ситуация в Крыму, безусловно, тоже является той вещью, которую лучше не обсуждать, потому что там можно, даже при самых благостных каких-то раскладах для Кремля находить какие-то неочевидные, неприятные вещи, и какие-то митинги, и статус татар, и другие вещи, и эти пресловутые крымские террористы. Но мне кажется, что Крым как кейс на нынешний момент, он более-менее отыгран, потому что, понятно, для Путина ведь, он же, безусловно, такой вот тактик и прагматик, и для него сейчас есть проблема о том, как он пойдет как он должен идти на следующие выборы, на следующих выборах он должен побеждать, но при этом он должен побеждать чрезвычайно убедительно. Он не может, например, на следующих выборах набрать 50%. То есть это однозначно считалось бы в качестве поражения. И в этой связи прошло уже довольно много времени, с 2014 года. Вот история о том, что мы там присоединили, мы добились вот этого статуса Крыма для внутри России, она уже не работает. То есть нельзя ее 3 года подряд повторять. И поэтому Крым тоже уходит на периферию, потому что его нельзя разыграть в 2017 или 2018 году как предвыборную карту.
А что будет тогда разыграно в 2017-2018 году? Вы не ожидаете до какой-нибудь очередной маленькой победоносной войны, которая могла бы укрепить авторитет президента? Надо понять, конечно, где воевать. Может, на Украину продвинуть войска. Может, в Крыму какую-то провокацию устроить. Может быть, Идлиб, в конце концов, захватить. Но я не понимаю, как можно увеличить рейтинг без войны. Потому что экономических шансов нет. Примирение с Америкой — это, простите, не улучшение рейтинга, да? Согласитесь, мир ведь не дает очков бедности.
Это правда, да. Это правда. Без войны рейтинг увеличивать тяжело, а еще увеличивать тяжело рейтинг, когда он у вас и так составляет там 80 с чем-то процентов. Доверимся этим цифрам, от которых мы здесь должны отстраиваться. То есть если у вас рейтинг падает до 65, то это тоже, в общем, становится некоторой проблемой для легитимности всей этой конструкции, которую мы сейчас здесь видим. И проблема с войной заключается в том, что, по большому счету, как-то Кремлю не с кем воевать. В том плане, что они поссорились со всеми, с кем они могли поссориться. Они поссорились с Украиной, поссорились с Турцией, потом как-то странно помирились. Зачем-то ввели войска в Сирию, зачем-то ссориться с Западом и так далее. То есть, собственно говоря, с кем? С Казахстаном можно воевать, с НАТО. Я думаю, что Путин не сумасшедший все-таки в таком смысле слова для того, чтобы воевать с НАТО. С Китаем мы тоже, понятное дело, что мы какой-то конфликт не потянем, вроде бы повода такого явного нет. Поэтому проблема с войной заключается в том, что здесь, в общем, трудно придумать какой-то новый ход в этом победоносном шествии, условно, русского оружия. Мне кажется, что всегда было такое подозрение, что эти выборы, они будут посвящены внутренней повестке, что, может быть, с одной стороны, и неплохо, потому что как-то нам, часть российского общества, конечно, очень, очень сильно надоело.
Спасибо. Спасибо, Кирилл. Мы заканчиваем нашу программу. Это было радио «Крым Реалии». С вами был Виталий Портыков. Слушайте нас завтра в 19:10 в программе «Крым